Доброе утро. Да, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, с чем связано два имени, если вот дают два имени еврейских для человека? Почему именно два? И это лучше, чем одно, потому что очень распространенная практика.
Я как раз недавно был на бритье, где ребенку дали аж три имени сразу. И вы знаете, что почему было забавно? Никто обычно, ну, когда говорят благословение, там один раз называют имя, а потом уже, когда говорят Мишебейрах, такую молитву за выздоровление ребенка, уже за это время успевают забыть, как его назвали, и спрашивают еще раз, ну, как он и что. А здесь никто не переспросил ничего, потому что это были три имени, очень известные в народе Израиля по имени Рабхайма Каневского, который недавно нас оставил. И поэтому никто не перепутал ничего. Я не вижу разницы называть одним именем, двумя или тремя. Это зависит от того, что в честь кого-то называют. Бывают у людей какие-то родственники. Иногда детей мало, а родственников много, и хочется отдать какую-то дань уважения и тем и другим, так беру два имени. Вот. Но я слышал, я не знаю, насколько это с точки зрения закона 100%, но я слышал, что есть такая вот рекомендация, если даешь два имени ребенку, потом именно двумя именами его и называть. И это вот если по этой рекомендации идти, то надо подумать хорошо, готовы ли вы на это, прежде чем давать два имени. Но уж потом оказывается вдруг, что ребенку не нравится, особенно когда второе имя какое-то особенное. Я до сих пор помню, как лет уже сколько, 20 назад примерно, был у нас в синагоге брит, и там родители придумали такое хитрое имя. Первое имя было совершенно нормальное, обычное, а второе было какое-то, ну, так вот, ну, совсем необычное. И помню, как раввин, который у нас читал, и он получил эту почетную должность, читать благословение, называть имя ребенку, он это читал, и ему сказали, ну, всегда он человек держит бокал вина, говорит благословение, в середине он прерывается, и отец ему на ушко шепчет, какое имя нужно объявить, что ребенок получает. Я помню до сих пор, как я смотрел на раввина, и когда ему отец прошептал это имя на ушко, то брови у раввина поползли вверх, так что я не знаю, куда они уползли. Потом я услышал это имя, я понял, в чем дело. В результате сегодня этот ребенок не желает слышать про это второе имя. Он уже вырос, взрослый человек, он всегда называется одним именем. То есть нужно иметь как бы такое, ну, что ли, разумный подход, понимать, что к чему, в какой среде ты живешь. Есть общины, в которых были приняты разные и вычурные имена. Есть общины, где принято какой-то набор имен определенный. Ну, желательно думать про своего ребенка, а не про свои амбиции, что вот мы всем нос утрем, какое у нас оригинальное имя. Но, в принципе, никаких законодательных рекомендаций здесь нет. И мы видим, что все почти все, ну не будем говорить все, но почти все большинство знаменитые люди из Писания, мы видим, имели одно имя.
А подскажите, пожалуйста, как вот, как сказать, есть с точки зрения, да, есть одно имя, да, и с точки зрения Аллахи тоже есть, например, одно имя, но потом человек, например, захотел изменить имя. С точки зрения Аллахи, это возможно или нет? Вот у
Да.
нас, например, можно пойти в ЗАГС и можно подать заявление и
Да,
сменить имя,
конечно,
да,
нет,
вашу фамилию.
есть такая практика тоже. Это как бы иногда это даже рекомендуют делать людям. Я знаю людей, которым раввины посоветовали или добавить имя, добавляют часто, когда у человека какие-то несчастья, или он тяжело болен, добавляют второе имя. Оно как-то должно повлиять, что ли, на его судьбу. Бывает такое, Мишанаше, Мишане Мазаль написано в наших источниках. Кто меняет имя, может поменять и как бы предначертанную ему судьбу. Это то, что произошло с Авраамом, да, который был сначала Авраам, потом стал Авраам. И Всевышний ему сказал, что теперь будет по-другому у тебя все. И есть такие случаи, когда люди сами недовольны. Тоже я помню, один из ребят у меня в школе был, которому дали имя, не очень популярное среди ашкеназских евреев. И когда он вырос, он стал как-то очень тяготиться. Ну, не то, что вырос, он делал обрезание, когда ему уже было лет там, 14. что-то такое. И тогда он был более послушный духоматик, что ли, он взял имя, которое ему порекомендовали. Оно было похоже на его оригинальное имя, не еврейское, и поэтому как-то легко он это взял. А потом, когда он, ну, стал чуть больше крутиться, наверное, в израильский в мире, он почувствовал, что что-то ему не нравится это имя, но как-то ему не соответствует оно на него. Ему казалось, что накладывает на него слишком большую ответственность или что-то такое. Он сменил его на имя другое, более распространенное. Тоже что делается? Человек тогда идет и просит при 10 человеках, чтобы провозгласили. По-моему, это привез Виктории как-то делать что-то такое тоже. Провозглашают, что теперь вот говорят Миша Бейрах, вот как пусть Всевышний благословит такого, то он берет новое имя. Бывает такое, да.
А новое имя, например, отвязывает его, например, от его долговых обязательств?
Не-не-не-не-не. Эти игры у нас не работают. Долговые обязательства нельзя так. Это, знаете, все были бы тогда хитрые. Но дело долгов, потом поменял имя, и что? Нет-нет. Это, конечно, нет.
Нет, но Мазаль как бы изменил. А вот...
Мазаль изменил его отношение с Всевышним. Я тоже думаю, что то, что он делал раньше, никуда от него не уйдет. Справедливость, она не меняется, она справедливость. Просто какие-то вещи, которые связаны с именем, с какими-то влияниями, что ли, трансцендентными, которые мы не понимаем, на его душу, на его судьбу, они могут измениться. Но по большому счету все эти ухищрения, конечно, они делаются так же, как человек, когда в опасности или что, надо помочь ему, попытаться выйти еще из этого. Но, в принципе, мы знаем, что Всевышнего есть счет с каждым человеком, и никуда от конечного итога ты не убежишь.
А если с точки зрения Галахи, если у него есть долговое обязательство, расписка, например, а он, например, поменял фамилию, расписка изменилась, как бы, и все. Вот, по идее, мы проходим сейчас, затрагиваем тему судов.
Хорошо, вы говорите, но я думаю, что будут свидетели, которые подтвердят, что этот человек, это тот самый, который был здесь написан, и теперь у него имя другое. Кстати, некоторые обязательства, возможно, потребуется действительно переписать заново. Я, например, помню, как я был свидетелем на одной свадьбе, и потом Рав Ицхак Зильбер Зацаль как-то приехал ко мне в Шилу, схватил меня за руку, как он любил делать, посадил в такси и говорит, поехали. Ну, я ничего не спрашиваю, и Рав Ицхак сказал, надо ехать. И поехали. Оказалось, что он меня разыскал, потому что там я был подписан на одной ктубе, а человек поменял имя. И надо было переписать ктубе.
Спасибо большое.
Так вот, давайте вернемся к нашему делу. Это Шмита. Мы говорили с вами про седьмой год, заповедь седьмого года. Несколько аспектов уже разобрали эту заповедь. И мы все еще пока рассматриваем смысл этой заповеди. Основной смысл, о котором мы тогда говорили, это отношение со Всевышним так у нас укрепляется, мы понимаем благодаря этому, кто хозяин в этом мире. А еще одна польза, которую говорит Хинух, есть для души человека от исполнения этой заповеди, какая дополнительная польза, это то, что оно учит нас, приучает нас быть щедрым. Именно приучает. В каком смысле? Мы знаем, что поступки человека, они определяют его мышление. Вроде бы, на самом деле, это наоборот, да, как человек думает, что он себе там считает, так он и поступает. Это да. Но если человек начнет регулярно поступать определенным образом, это окажет влияние на его душу. И тогда у него поменяются какие-то и внутри установки тоже. Поэтому-то некоторыми заповедями Всевышний специально хочет приучить нас к каким-то хорошим качествам души, помочь нам развить их в себе. В частности, когда человек раз в 7 лет должен открыть свой, да, открыть все, все для всех, он все-таки это дает ему попробовать вкус вот этой щедрости. Да, человек, который ни разу не пробовал вкус какого-то хорошего качества, ему может казаться, что ну, это скучно, это убыточно, это не то. А когда он попробует вдруг, и почувствует какое-то удовольствие, когда ты над чем-то работал, у тебя что-то есть, и теперь этим пользуешься не только ты как бы доставляешь удовольствие, приносишь пользу в этот мир. Человек, который это осознает, он может получить от этого очень большое удовольствие. И это оказывает, как мы знаем из лекций современных педагогов, лучший способ воспитания – это связать хороший поступок ребенка с тем, чтобы он получил от этого удовольствие. Тогда ребенок захочет еще раз делать этот хороший поступок. Он будет помнить, что это связано, это будет, да, такой эмоциональный след оставить в его душе, ему захочется подсознательно это повторить. Постепенно он приучится к этому. Конечно, есть начало одно, и конец будет совсем другой. Он уже действительно приучится к этому качеству. Но вот так и Всевышним, как я понимаю, здесь тоже он дает нам эту возможность развить в себе качество щедрости. У одного оно и так есть с детства, у кого-то нет. Кому-то очень тяжело расстаться с любой копейкой. То, что он делал, я вот заметил, когда странное такое явление, одно время мне приходилось ездить много, как это называется по-русски, автостопом, что ли. В Израиле почему-то это называется словом «трэмп». Ну, когда ты останавливаешь машины, тебе, ну, голосуешь на дороге, да, нужно подъехать, автобусов нету, а ты торопишься куда-то, или вообще автобусов нету. И нужно рассчитывать на щедрость людей. Я заметил, почему-то такое странное явление, чем беднее выглядит машина, проще, дешевле, тем больше шансов, что человек остановится. Как это связано? Конечно, были случаи, что и богатые машины, и хорошие, дорогие останавливались и подбирали. Но вот статистически, поскольку я ездил много довольно, у меня был период какой-то, что там что-то у меня не было автобуса оттуда, и мне приходилось на определенном пункте вот пересаживаться и рассчитывать на щедрость людей. И я заметил такую статистику. Чем машина беднее, тем больше шансов. Не то чтобы вообще 98, наверное, процентов машин проезжают, не останавливаясь. Но есть какой-то процент, который останавливается. Понятно, у многих людей есть там уже свои какие-то, свои люди, которые сидят в машине, многие люди торопятся куда-то, им просто некогда задерживаться на секунду. Многие люди занимаются какой-то работой в машине, переговоры ведут, они не могут, какой-то мешают им дополнительные люди, еще что-то. Я все, да, понимаю, я говорю именно про то, что вот такой я подметил статистику, что среди тех, кто останавливается, почему-то бедные машины становятся чаще. И, наверное, с этим тоже может быть какая-то такая... Несколько объяснений, я думаю, вот, например, одно из тех, что я сказал, что люди очень деловые, которые зарабатывают хорошие деньги, они все время в какой-то работе, они в каких-то переговорах и прочее, и поэтому, возможно, им не сподручно брать попутчиков. Но мне кажется иногда, что есть еще, ну, по некоторым намекам, каким-то тоже полуобрывкам, которые мне удалось слышать, у меня сложилось впечатление, что есть такое все-таки у некоторых людей. Я вот работал, заработал, да, я работал тяжело, я учился в каких-то престижных местах, и тоже там не просто кто поучился в престижных местах. Это нужно действительно хорошо учиться, и вкалывать, и вкладывать, и работать. И теперь через 10-15 лет вот усилий сознательного возраста человек делал, теперь он достиг какого-то положения, какой-то большой зарплаты, какая-то у него дорогая машина. И возникает такое нехорошее чувство у него. Почему вот эти бездельники, у которых даже нет денег на свои машины, они стоят там в голосовом дороге, почему теперь я должен их брать, они мне запачкают эту машину? Да? Они, как бы, почему я вот тут много делал для того, чтобы у меня была такая машина? А теперь вдруг на этой же машине будут ехать люди, которые ничего для этого не сделали. Понимаете, такой расчет. Я надеюсь, что у большинства людей эти мысли в голове не возникают, но подозреваю, что у какого-то процента эти мысли могут, знаете, в подсознательном плане быть. И нас вот Всевышний хочет приучить, чтобы этих мыслей у нас не было. Ты делал, ты работал очень хорошо, тебе Всевышний дал, тебе дал мозги, тебе дал силы. Не у всех у людей есть такие и усидчивость, и память, и прочее, и способности, и так далее. Есть люди, которые просто ленивые. Да, ну и что? Даже, предположим, человек просто ленивый, действительно, шлепер такой, ничего вот не сделал, хотя мог бы в своей жизни сделать, ничего не достиг, потому что ленился всю жизнь, сидел, мечтал, на окне рисовал запотевшим. Ничего не делал. Теперь он вот такой шлемазал, ничего у него нет, денег нет, это все время он должен всех что-то просить. Ну и что? Но тебе-то для твоей души полезно, чтобы ты учился давать даже таким людям. Всевышний хочет, чтобы ты развил себе качество щедрое. Всевышний ты ему дает. Несмотря на то, Всевышний самым большим злодеем дает жизнь, дает дыхание, дает деньги, дает все. А почему тебе не научиться давать что-то другим людям? И это вот важная вещь, которая нас приучает эта заповедь. Да, настоящая щедрость, говорит Хинух, она проявляется именно в том, чтобы человек готов дарить другим людям, давать им что-то, не рассчитывая на какую-то взаимность после этого. Потому что часто мы кому-то помогаем из друзей, но мы знаем, что он будет нам благодарен, он где-то в свою очередь поможет, или хотя бы просто у нас будут с ним какие-то отношения более теплые. Это тоже дорогого стоит, и в это люди вкладываются и прочее. А тут будут приходить чужие люди, которых я не знаю, которые меня не знают, и которые больше никогда со мной не увидятся. Я бы сказал, что это почти то же самое, что делать, знаете, посмертное добро, о чем сказано у наших мудрецов, что когда ты делаешь после смерти человеку добро, это истинное добро называется, как мы учим из праотца Якова и Юсефа, когда он просил его, да, похоронить земли Израиля. Потому что человек, умерший, уже не может ничем отблагодарить тебя и даже никакую просто благодарность сохранять. Но вот я вижу здесь такой же элемент. Люди, которые никогда меня потом больше не увидят и сами не вспомнят, где они там поели что-то в каком-то саду. А я вот тем самым, получается, я знаю, что я старался, и теперь плодами моих усилий, трудов, денег, там у кого что, люди какие-то получили от этого пользу. Мне кажется, у здорового душевного человека, даже если он по природе скуповат, если уже его заставили это сделать, у него все-таки какое-то удовольствие это должно вызвать. Так мне кажется. Я по себе сужу, скажем так. Кроме того, что еще? Соблюдение этой заповеди, что нам еще нам дает? Оно укрепляет человеку битахон. Человек должен полагаться на Всевышнего, должен понимать, что не то, что наши усилия, они нам дают. Всевышний нам дает. Усилия, конечно, нужно делать, потому что он сказал их делать. Но результат-то получается от Всевышнего. И когда я отдаю часть того, ради чего я прикладывал усилия, я тем самым укрепляю в себе тоже уверенность в том, что Бог, который мне это повелел, он не даст мне пропасть из-за этого. Не то, чтобы я открыл свое поле в шмиту, и я из-за этого разорюсь. Нет, такого не должно быть. Тот, кто, он говорит, Хино говорит, кто способен, готов абсолютно без всяких условий отказаться от владения тем, что в течение года, да, он работал на своей земле, и вот она теперь родила какой-то урожай, это могут быть очень большие деньги. И это надел его отцов, это очень человек привязан душевно к этому. Тот, кто готов к этому, тот, кто готов так себя вести, каждый седьмой год в течение всей своей жизни так он делает и воспитывает своих домашних так поступать, он уже не сможет превратиться ни в скупого человека слишком, ни в, не в человека, который мало верит в Всевышнего. Он не может быть маловером, такой человек, потому что он как бы воочию видит на практике, и в отношении Всевышнего строится практически. Он видит, как он дает, как он отказывается от того, что другие люди с улицы покрутили бы пальцами у виска и сказали бы, ты что делаешь, да, ты просто разоряешься. Он видит, что нет. Если вы почитали бы мою рассылку, где я рассылал в годы Шмиты рассказы всякие про Шмиту, рассказы, которые здесь можно почитать, книги, сборники, исполно всяких рассказов, что здесь в земле Израиля происходило, при том, что сейчас нету обещания от Всевышнего. Обещание работает только при определенных условиях, которые сегодня выполняются. Поэтому люди, которые сегодня соблюдают седьмой год, соблюдать, конечно, все равно надо, есть обещание или нет. Им очень тяжело вообще-то, да, потому что для них нет уж тройного урожая в шестой год, еще что-то. Никто им не обещал никаких чудес. Тем не менее, люди находят какие-то способы, и чем дальше, тем больше в Израиле людей, которые, глядя на других, говорят, действительно, ты посмотри, как оно тут работает. Потому что невероятное количество всяких историй невозможных, когда люди смотрели на этого чудака, скажем так, мягко, да, как они называли, который там весь седьмой год ничего не делает на земле, а люди, которые работают с землей, они знают, какая это потеря. Мы с вами, городские люди, не очень даже можем это осознать, когда простаивает целый вот такой кусок плодородной земли, которая могла бы дать человеку большие деньги, и вдруг он останавливается это на целый год, ничего не делает, не сеет, не собирает урожай. Это очень тяжело. Те, которые имеют дело с землей, они знают, насколько тяжело, и они смотрят на этих людей и вдруг видят, что оп, тут пожар какой-то, сколько таких историй было, там пожар какой-то идет, поглотил там кучу полей и деревень целых, и все, доходит до места, где человек соблюдает шмиту, останавливается. Там какой-то ветер что-то поломал, а тут почему-то не поломал. Там какое-то было еще что-то. Много-много всяких удивительнейших историй. Какой-то урожай удивительный появлялся еще. То есть это действительно, если собрать все эти истории, поделить еще на 10, все равно у нас будет ясное ощущение того, что есть какая-то помощь с небес у этих людей, которые это соблюдают. Поэтому сделаться совсем неверующими людьми, я думаю, им уже после этого уже тяжело. Что у нас по поводу законодательных аспектов, связанных с этой заповедью, Динем, то, что называется? Какие, например, какие вопросы здесь могут быть? Ну, казалось бы, просто. На 7-й год оставь свою землю, не обрабатывая ее, и все. И открой свой урожай для доступного, чтобы был доступен для посетителей. Несложные вроде бы законы. А вы бы видели, какие книги написаны об этом. Есть много всяких тонкостей. Например, какие виды именно земледельческих работ запрещаются в 7-й год? Да, мы знаем, что нельзя сеять. А, например, подрезать ветки. У меня там разрослось какое-то дерево, я хочу подрезать его ветки. Казалось бы, что тут такого? Я хочу там немножко себе хвороста собрать, сухие ветки подрезать. Надо знать, какие ветки можно подрезать, какие нет, потому что есть такой способ, кто немножко занимался этим, знает садоводством. Деревья, когда слишком разрастаются, они тратят слишком много соков на разрастание этих веток, и их плодоношение падает. Поэтому специально подрезают ветки деревьям определенным, для того, чтобы они лучше плодоносили их, ну, жизненные соки вот эти, они сосредотачиваются в том, что осталось после подрезания. То есть, подрезая ветки, человек как бы тоже способствует произрастанию плодов, чего тоже в Шмиту делать нельзя. Сбор урожая, жатва там этого и урожая зерновых и так далее. Это то, что Тора запретила. Какие вещи запретили наши мудрецы? Они запретили облагораживать почву, окапывать, удобрять ее, удалять наросты со стволов деревьев, запретили собирать сухие ветки и листву, которые даже не способствуют росту деревьев, да? Ну, много похожих на это вещей мудрецы тоже запретили. Надо знать, что запретила Тора, что мудрецы, тоже иногда бывает разница, если это сталкивается с каким-то большим убытком, еще что-то. Иногда постановление мудрецов тогда делают исключение ради этого. Нельзя присыпать землей корни дерева, которые вылезли из земли. Нельзя куривать деревья, чтобы уничтожить насекомых, которые вредят им. Нельзя мазать побеги какими-то специальными веществами с этой целью. Интересно, как сегодня обходятся, действительно тоже не делают эти пестициды и прочее. Я знаю, что вот какие-то плоды шмиты считаются более качественными, чем обычные. Но, может быть, потому что там меньше химии действительно используется и вокруг. Нельзя подстригать, нельзя связывать ветки, так чтобы, да, чтобы тоже помочь росту дерева. Все вот эти вещи мудрецы запретили. Все это надо изучать, знать, какая конкретная вещь, когда запрещена, когда разрешена. При этом мудрецы разрешили, например, когда дерево больно, подкрасить его, разрешили окапывать виноград. И также поля, которые нуждаются в искусственном орошении. Что делать с этими полями? Нужно знать, что можно там полить, что нельзя. Есть какие-то вещи, которые разрешают немножко поливать, чтобы растения не погибли. Надо знать, насколько. И как быть со свалкой отходов в поле? Например, да, какие-то отходы пищевые положили, это тоже будет способствовать удобрению земли. Тоже надо знать, где и когда можно это делать, а где нельзя. Он говорит, вот когда уже прошел сезон, когда унавоживают почву, тогда можно отходы привезти на поле, но при этом тоже не распределять это как-то по полю, чтобы это никак не выглядело, что я хочу удобрить поле, а наоборот создавать какую-то большую сразу кучу такой отходов, чтобы было видно, что это помойка, а не унавоживание участка. Такие вот бывают вещи. Теперь есть еще закон, который называется полученный с Моше Рабейну с горы Синай, передававшийся устно, и который тоже, в общем-то, имеет статус Дорайта, но просто он не прописан в Торе. Наши мудрецы говорят, один из таких законов, который при этом логически никак не обоснован, это повеление прекратить земледельческие работы за 30 дней до наступления седьмого года. Представляете? Вроде бы ничего еще нет. Почему надо добавлять? Мы знаем, к субботе положено добавлять немножко. Там каждый, кто добавит больше, написано похвала ему. Но, в принципе, чуть-чуть человек добавил, там, минуту от будних дней, он уже выполнил этот момент, что нужно добавлять в субботе. А к седьмому году ничего себе, 30 дней, говорят, целый месяц, одна двенадцатая. Это как если бы нас заставили к субботе прибавить 2 часа. На самом деле, на практике это не намного меньше у нас получается. Мы там заранее зажигаем свечи, конечно, задолго до субботы стараемся. И потом в конце тоже пока помолиться Майре, пока люди дойдут, не тоже не торопятся сразу выходить из субботы. Может быть, 2 часа и добавится так понемножку. Есть еще какой-то ряд законов, которые относятся к вот этим землям, на которых выращивают все. Есть, скажем, земля, на которой урожай зерновой, есть земля, на которой растут деревья. Теперь есть разница, как обрабатывать поле, на котором растет зерновые, и как обрабатывать поле, которое превратилось в фруктовый сад. Сколько должно быть деревьев, например, на этом поле, с какой плотностью они должны быть посажены, чтобы мы уже решили, что это не поле, а фруктовый сад. Это тоже имеет разницу, нужно изучать эти законы. В течение какого времени до наступления Шмиты уже нельзя производить работы в одном месте так, в другом месте так. Запрет на то, чтобы прививать к этим деревьям, отводить от них ветки куда-то еще. Там. Тоже это нужно знать, в каком месте и что и как. И что получится с побегами какими-то, которые выросли в сторону. И что получится, если человек нарушил этот запрет и вырастил. Тоже надо знать, каковы законы. Что будет, кстати, вот еще он продолжает, да, я хотел сказать, вот он пишет тоже. Например, как обращаться с плодами, которые выросли в седьмой год. Тоже есть полно законов. То, что пригодно в пищу человеку, да, это зерновые, там, благородные всякие эти плоды деревьев и прочее. Значит, из этого нельзя делать какие-нибудь лекарства или компрессы, потому что сказано, что это вам для еды. А то, что не идет в пищу человека, можно готовить какие-то примочки. Вот он называет какие-то названия, колючек, сорняков. Из этого можно делать какие-то лекарства, но только для людей, например, а не для скота. А есть что-то, что там, да, для скота. Есть растения, которые не предназначаются в пищу ни людям, ни скоту. Какие-то мхи, какой-то там тимьян, майоран, не знаю название. И их можно уже использовать для лечебных целей, но тоже зависит от того, или они немножко годятся, совсем не годятся. Много есть подробностей. Кроме того, надо знать, что делать с плодами, которые годятся и прочее, но которые, например, с ними был нарушен закон Шмиты. Например, их охраняли или обрабатывали и способствовали выращиванию. Что делать потом с этими плодами? Можно ли их купить у тех, кто нарушает заповеди и продает или нельзя, это нужно знать. И прочие много подробностей законов этой заповеди рассматривается это в трактате Швиит. На него у нас нету Талмуда Вавилонского, есть Иерусалимский Талмуд, если я правильно помню, на Сехет Швиит, и есть подробные комментарии к Мишне, в частности, там какие-то много законодательных аспектов рассматривается, в частности, потому что нету Вавилонского Талмуда полностью на Шмиту. И кроме того, некоторые важные очень законодательные темы обсуждаются в других трактатах. Разбросаны темы Шмиты в трактате Шаббат, есть чуть ли не там, полглавы посвящено Шмите, очень сложные всякие вещи. В какой-то... Нет, в Шаббате про Килаем было, я перепутал. Не помню, где есть про Шмиту, но в нескольких трактатах есть, я сейчас не помню, где. Думаю, что мы сегодня не успеем. Тут еще у него как-то много интересного. Он пишет про то, как, что эта заповедь распространяется на мужчин и на женщин, при этом только в стране Израиля и только когда народ Израиля на ней живет. То есть с точки зрения Торы Тоже есть спор между мудрецами, на самом деле это Дорайта или Дорабона в наши дни Шмита. Большинство считает, что в наши дни это запрет мудрецов, все, что касается Шмиты, поскольку большая часть народа Израиля вроде бы еще не живет на земле Израиля. Но, тем не менее, это тоже надо знать, как и что. А потом он пишет еще тут много вещей, которые давайте в следующий раз рассмотрим. Не успею, обычно у него это в конце очень мало, а тут что-то подробности какие-то есть. Завершим это в следующий раз.
А можно вопрос?
Хорошо, да. Пожалуйста.
А как приносили Омер год Шмиты?
Шмиту?
Да.
Как приносили Омер? Знаете, хороший вопрос. Я боюсь говорить то, чего я не помню, чтобы я видел написанного, но поскольку сама Тора велит это делать, то я понимаю, что значит то, что нужно было, то и делали. Там, где у нас есть правила, если есть запрет и повелительная заповедь, то другая повелительная заповедь не могут отодвинуть этот запрет. Если есть только запрет, то повелительная заповедь его отодвигает. Значит, надо изучить эту тему и посмотреть. Я не помню. Просто это настолько непрактично сегодня, поэтому я не помню, что я это учил. Вот. Но не помню, что где-то было упомянуто, что как-то не приносили омер в шмиту или что-то еще. Я, кстати, не помню, что делали с этим омером. Если приношение из него полностью сжигалось, это может быть сложнее, да? Если от него едят люди или коэны, хотя бы так это вообще не должно быть проблемы. Ну, Безрат Ашем, в следующей шиши увидимся, надеюсь.
Спасибо. Good Shabbos.
Вот доброго, good Shabbos.